Здравствуйте, мы читаем в книге Труды Бааль Сулама, статьи Шамати, статья 108. Если оставишь меня на день, на два ставлю тебя. Вопросы можно задавать через интернет-сайт CAP-TV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, страница 609, статьи Шамати, статья 108. Если оставишь меня на день, на два не оставлю тебя.
Мы находимся под влиянием высшей силы, которая называется природа, Тева или Элоким. И под ее влиянием мы находимся под полным влиянием, под полным управлением, как каждый атом и молекула нашего организма. Также более чем организм, то, что мы еще не понимаем, но скажем, что есть у нас еще и душа, и она находится под полным управлением. Когда нам кажется, при выполнении различных действий, как будто бы это происходит из нашего свободного решения, свободного желания, на самом деле это недостаток ощущения общего тотального управления, которое воздействует на всех в обязательной диктаторской форме. И здесь нет вообще ничего, что можно было бы оставить человеку для собственного управления, из какого понимания, из какого ощущения он это сделает, согласно какому плану. Мы тоже не ощущаем, что мы решаем, чего мы не решаем. В природе так вещи не происходят. Но, в общем-то, когда мы вдруг встаем и делаем что-то, или же не делаем, все эти вещи, каждый день, каждую секунду, часть нашей жизни, это происходит само собой, а частично это как будто мы делаем самостоятельно. Так это делится у нас от отсутствия понимания, знания и видения общей картины. Но в любом случае, каббалисты говорят, то есть те ученые, которые исследуют всю природу, всю общую реальность, которая присутствует в наших материальных чувствах, и то, что находится выше этих наших материальных чувств, что называется в духовных чувствах, они говорят, что в любом случае у этого творения все-таки есть свобода выбора, потому что без свободы выбора нет смысла у всего этого творения, для чего нужно было его создавать, в общем-то, чтобы управлять им той вещью, которая заранее понятна для высшей силы, что происходит во всей этой реальности. И поэтому они говорят, что свобода выбора находится выше этого, выше того, где мы живем, не в этой нашей жизни, но если мы желаем приподняться над ней, над этой самой жизнью, в более высшее состояние, то подняться со ступени, поднявшись со ступени на ступень, мы можем там определить, в каком виде мы существуем, или же природа нас может обязать с помощью ударов, если мы не используем свободу выбора, не добавляем нашего личного усилия, или же если мы добавляем наше усилие к развитию в этом направлении, то есть в этом направлении мы хотим видеть желаемое направление, желаемую цель, силы, которые мы ищем, которые могут помочь нам подняться. Там мы и находим нашу свободу выбора, и тогда каббалисты говорят, что свобода выбора заключается лишь в постройке окружения. Ведь что это такое? Я ведь тоже в любом случае продвигаюсь с помощью своего окружения, но я не могу ничего определить самостоятельно в своем окружении. С помощью этого я добавляю темп собственного продвижения, своего подъема, а также вид своего подъема, когда вместо страданий и ударов, когда я как побитое животное от отсутствия выбора иду в обязательном порядке и совершаю шаг за шагом, я могу подняться по тем же самым ступеням, но в желаемой, хорошей форме, в понимании, в ощущении собственными силами в качестве человека. И если я исследую цель и желаю продвинуться к ней, если я понимаю, что для того, чтобы продвинуться, мне необходимо притянуть к себе больше света, чем тот свет, который на меня воздействует со стороны высшего управления, чтобы ускорить мое развитие, то тогда я использую тем средством, которое называется Торой, то есть высшим светом, светом, возвращающим к источнику, который притягивает меня к добру. И тогда, в отношении этой самой работы, нам пишет не Балсулама, это написано в других источниках, что если ты оставишь меня на один день, то есть если ты оставляешь твое личное продвижение, твой личный выбор на один день, то тебе затем не дают продвинуться в личном виде два дня. Но на тебя тогда воздействует обязывающие силы сверху. Почему? Потому что недостаточно. Мы это видим также и в нашей природе, что недостаточно человеку, что так же, как если он не прилагает усилий, то таким образом он и не преуспевает. Он с этого ничему не научится. Ему необходимо дать наказание немножко больше, чем то, за то, что он сделал. Потому что если в следующий раз у него будет большее препятствие, он уже будет знать, как ему остерегаться. И поэтому существуют в духовном такие законы, когда если оставишь меня на один день, оставлю тебя я на два дня. Так давайте посмотрим, что же он пишет нам об этом.
Каждый человек отделен от Творца тем, что желает получать. Но если он просто отдален своим желанием получать, но если человек не стремится к духовному, а стремится к наслаждениям этого мира, означает, что он отдален от Творца на один день, то есть на расстояние в один день. Только на одно качество, которое удаляет его от Творца, из-за того, что он погружен в желание получить наслаждение этого мира. Однако, если человек приближает себя к Творцу тем, что аннулирует свой эгоизм относительно наслаждения этого мира, он называется близким к Творцу. Но если затем он сорвался и утратил свой духовный уровень, поскольку начал эгоистически желать наслаждения будущего мира, то считается отдаленным от Творца тем, что желает получать духовные наслаждения ради себя, и также падает настолько, что желает получать земные наслаждения этого мира. Поэтому считается, что теперь удалился от Творца на два дня. Первое. Желанием получать наслаждение этого мира, куда вновь упал в своих желаниях. Второе. Желанием получать духовные наслаждения, наслаждение духовного будущего мира. Ведь так как выполнял духовную работу, он обязывает Творца платить ему вознаграждение за его усилия в Торе и заповедях. Получается, что вначале человек шел один день и приблизился к работе Творца, а затем как бы два дня шел назад, то есть удалился от Творца двумя видами получения. Первое – получением этого мира, второе – получением будущего мира. И поэтому выходит, что он шел в обратную сторону. И совет заключается в том, что человек обязан выполнять заповеди в действии. И сначала надо остерегаться в этих двух вопросах. Первое, что есть выполнение заповеди в действии. И второе, также ощущение наслаждения в заповеди. То есть человек должен верить, что есть наслаждение у Творца тем, что выполняют его заповеди. При этом и получается, что человек должен выполнять свои действия в заповеди и верить, что Творец наслаждается от того, что низший выполняет его заповеди. При этом нет отличия от большой заповеди или от малой. То есть Творец получает наслаждение даже от самого незначительного действия, которое выполняет ради Него.
Здесь есть большая проблема в этих текстах для людей, которые пока еще не понимают стиль этого текста. Заповедь, Творец, сделать, доставить ему наслаждение, опасаться, совершить преступление. Свободный, нерелигиозный человек, который читает эти тексты, он не понимает вообще, что же здесь происходит, где он находится. Проблема в том, что мы не умеем правильно читать текст. Не только мы. Эти тексты были написаны в таком виде, писались из поколения в поколение со времен Авраама, который раскрыл науку Каббала, несмотря на то, что первым, кто ее раскрыл, был Адам Аришон, но Адам был тем, кто начал ее приводить в порядок. Об этом пишет Рамбам, даже Раби Моше де Леон пишет об этом, каким образом все это происходило. И люди, находящиеся в ощущении духовного мира, для них понятно, что же происходит, когда есть желание, когда то самое желание, оно полностью направлено на самого себя, ради собственной выгоды, и использовать это желание ради себя называется преступлением, прегрешением, потому что это является противоположным Творцу. Поскольку у Творца присутствует желание отдавать, Он преднамеренно создал желание получать, чтобы это самое желание получать прежде всего увидело бы, насколько оно противоположно Творцу, захотело бы изменить себя, уподобиться Творцу, как оно уподобит себя Творцу, так же, как и гость с хозяином. Когда гость прекращает получать угощение от хозяина, поскольку хочет быть таким же, как он, то есть желание получать прекращает пользоваться собственным желанием, приподнимается над желанием, называется, что поднимается в вере выше разума с помощью силы отдачи. Верой называется сила отдачи выше разума, то есть силы получения. И когда оно в состоянии приподняться над собой, выйти из себя и быть определяющим, что же оно делает. И тогда оно может уже начать использовать собственное желание, собственную природу в ином виде, когда будет получать наслаждение лишь для того, чтобы насладить хозяина, совершить для него приятное. Это называется получать ради отдачи. То есть здесь присутствует два шага, которые желание получать должно совершить, чтобы исправить себя. Первый шаг — это когда оно приподнимает себя над теми наслаждениями, которые в себе ощущает. А второй шаг — это когда начинает использовать свое желание получать как в качестве средства, чтобы наполнить его наслаждениями, потому что от этого наслаждается хозяин, а не он сам. Получение наслаждения внутрь себя, поскольку такая форма отдаляет творение от Творца, она называется прегрешением, поскольку я отдаляюсь от Творца. Получение наслаждения, когда я получаю, с помощью этого я доставляю ему наслаждение, с помощью этого я становлюсь подобным Творцу, и это действие называется заповедью. При исполнении заповеди есть тоже два шага. Первый шаг — это когда я, как мы уже говорили, приподнимаюсь над собственным желанием, получается, становлюсь самостоятельным, независимым от него, поскольку здесь оно надо мной не властвует. У меня есть силы преодоления. И это означает, что я нахожусь в состоянии отдачи ради отдачи. У меня есть сила отдачи, сила вера. Это не та вера, о которой люди думают в этом мире. Это сила отдачи. И когда я приподнимаюсь над собственным желанием получать, это означает, что я исполняю совет. А потом, когда я уже уверенно нахожусь выше своего желания, управляю им, то я получаю в него наслаждение, чтобы отдать Творцу или хозяину. Это означает, что я выполняю приказ. В общем-то, и совет, и приказ, это они оба означают исполнить приказание, заповедь, поскольку у нас есть 613 заповедей в каждом из нас, то нам необходимо совершить на них, исполнить для них 613 советов, как написано в Зоре 613:18, и то есть приподняться над этими самыми желаниями, управлять ими, а затем даже использовать их ради отдачи, то есть получить в них свет и наслаждение, чтобы доставить наслаждение хозяину. Это означает выполнить 613 приказов, пикадон, это называется залог, пкудин, приказы, потому что в каждом из желаний я уже могу получить наслаждение, которое было прежде в качестве залога находилось вне меня. И таков путь. И все то изменение, которое мы выполняем в наших 613 желаниях, давайте начертим это. У нас есть 613 желаний. И все они направлены ради себя. Я их хочу использовать ради себя. Первый раз я приподнимаюсь над этими желаниями, выше них, когда я в этих 613 желаниях хочу находиться выше собственного желания, получать, это называется, выше разума. Вот здесь вот вера моя, чтобы она была бы выше разума. Так это называется. Это означает, что я исполнил 613 советов или достиг уровня бины. А здесь я нахожусь на уровне малхут. А потом, то есть с помощью этого я отключаюсь от собственного эгоизма и нахожусь выше него с одной стороны, а с другой стороны, когда я достигаю 613 приказов, когда я приобретаю наслаждение, и достигаю уровня кетера. Этим я заканчиваю все. Поэтому тот процесс, через который я прохожу, называется исполнением 613 заповедей. Об этом здесь говорится. Не о нашем теле вообще. Потому что к нашему организму, телу, это не относится. Вы можете пересадить органы, или кому-то там половину тела отрежут, здесь вообще нет никакой связи с тем, что человеку необходимо исправить и выполнить. Он может быть слепым, глухим, говорится о его внутренних желаниях в отношении высшего света, в отношении Творца, а не по отношению к этому миру, абсолютно. Как вообще мы приходим к этому? Что такое свет по отношению к Творцу? Мы живем в нашем мире, когда у нас есть желание. Не эти желания, а желание к этому миру. Ты, да, секс, семья, деньги, почести и знания. Вот эти, в общем-то, те самые желания, в которых мы существуем, еда, секс, семья, называются телесными желаниями, которые присутствуют во мне, в моем теле, как и в животном, эти самые желания. А деньги, почет, почести, власть и знания являются человеческими желаниями, которые я получаю от окружения, потому что оно меня обязывает таким образом вести себя. В общем-то, эти желания все вместе называются этим миром, улямазе. И когда я разочаровываюсь в них, то есть я ощущаю себя в них опустошенным, то тогда я начинаю чувствовать некое более высшее желание, более высший уровень. Я ощущаю его пока что в качестве точки, которая называется точкой в сердце, которая тянет меня к чему-то, что находится выше всей этой жизни. Поэтому есть множество людей, которые начинают это раскрывать в наше время. Это является зачатком души. И когда она развивается, эта самая точка, она развивается 613 желанием. Вот так она развивается. А их, как мы уже говорили, когда я развиваюсь, прежде всего она развивается во мне немного ради себя, когда я хочу приобрести духовный мир и Творца, то есть управлять всеми этими вещами. А потом, как мы уже говорили, мы приходим к уровню бины, отдачи ради отдачи, и даже уровня кетера, то есть получения ради отдачи. Это то, что я здесь начертил. Вот так здесь это было, без первого. Поэтому, когда мы читаем книги, и вот эти статьи, доставить наслаждение Творцу, выполнять Тору и заповеди, и всякие такие слова, которые отталкивают нерелигиозного человека, нам необходимо понимать, что Тора написана в таком виде, поскольку люди, написавшие ее, то поколение, которое жило тогда от Авраама и до разрушения второго храма, то есть 2000 лет назад, 1800 лет приблизительно, они все находились в постижении, в ощущении духовного мира, и поэтому для них это было ясно, то, что там написано. Они не ошибались, не заблуждались, что якобы там говорится о каких-то материальных действиях в нашем мире. Они не смотрели на это таким странным образом, но для них было понятно, что есть высшая сила. Вот здесь они, и между ними есть связь, некая система отношений. Эта система существует выше их эгоизма. С помощью того, насколько они приподнимаются над эгоизмом, способны они на это более или менее, они находятся более близко или более далеко от высшей силы и так далее. Им было понятно, что высший мир, в общем-то, был раскрыт народу. Однако после разрушения храма, когда они упали, имеется в виду, что Творец удалился из ощущения человека. И тогда начали объяснять то, что написано в книгах, в том виде, в котором они остались, то есть в этом материальном, животном виде. Ведь написано, что все подобны животным в отношениях между нами, в том, что находится в нашем мире, без всякой связи с высшей силой. И поэтому все эти слова, предложения, все, что написано, они начали воспринимать, что говорится об их мире. То есть говорится о наших действиях здесь, о наших отношениях здесь, о поведении человека здесь. Это называется внешней частью Торы. А внутренняя часть, то есть, которая говорит об исполнении наших действий в отношении Творца из наших желаний, это называется внутренней Торой или истинной Торой, то есть наукой Каббала. И когда мы упали с этого, мы потеряли связь, ощущение Творца, ощущение системы этой связи. Поэтому мы вот так начали думать и таким образом существовать. Это называется изгнанием. Изгнание завершается, и нам необходимо снова вернуться к тому состоянию, когда нам будет раскрыта высшая сила, связь с ней, отношения с ней, каким образом мы находимся с ней. Он отдает нам, а мы отдаем ему, таким образом, что мы раскроем вечность и совершенство в нашей жизни, в нашем существовании на духовном уровне, а наше животное существует или умирает, для нас это будет уже не важно, если мы раскрываем нашу связь с Творцом на духовном уровне, то нам уже не важно, что же происходит здесь, в этом мире. К этому мы должны прийти. Поэтому, насколько мы читаем все эти книги, ничего с этим не поделаешь. Невозможно написать это в другом виде. Доставить наслаждение Творцу, конечно же, так. Так же, как ты ему, а он тебе. Вы находитесь тогда в таких отношениях, как будто вы являетесь соратниками. Когда ты исполняешь Тору, это называется, что ты используешь высший свет для того, чтобы исправить твои 613 желаний, исполнить 613 заповедей. Это означает то, что если человек постоянно переводит то, о чем он читает с обычного языка, каким образом он привык думать, что такое Тора и заповеди, что такое прегрешение, переводит это на духовное объяснение, о чем говорит Каббала, то у него нет проблемы, это его не отталкивает, это ему не является для него непонятным. Ему понятно, что это система законов в общей природе, потому что Творцом называется общая природа, и все законы там, в общем-то, называются его желанием. И тогда все превращается в науку, когда наука Каббала, в общем-то, является наукой обо всей реальности, включая наш мир. Есть вопросы об этом? Нет. Ну хорошо, тогда продолжай. Я просто почувствовал, что текст, он является таким отталкивающим, серьезным.
А затем надо проверить результат своего действия. И это главное, что надо увидеть человеку. То есть, испытывать наслаждение от того, что он доставляет наслаждение Творцу. И здесь основной акцент в работе человека, о котором сказано «работайте на Творца в радости». И это должно быть его вознаграждением за работу, когда чувствует наслаждение в том, что удостоился обрадовать Творца. Поэтому сказано в Торе, гер, который внутри тебя, поднимется над тобой все выше и выше, он будет одалживать тебе, а ты не возвращай ему. Гер, перешедшим в иудейство, называется эгоистическое желание насладиться, в то время, когда человек входит в духовную работу и начинает работать на Творца, а до этого он называется гоем. Гой — это желание наслаждаться для себя. Неважно, человек, еврей, не еврей в этом мире, в соответствии с удостоверением личности, но важно, в каком состоянии находится его желание. Если думает только о себе, то человек, как родился в этом мире, развивается, называется гоем. Без вообще тут какого там национальности или еще чего-то. Но если начинает чувствовать, что должен исправлять себя, чуть-чуть совершенствовать себя ради отдачи, и тогда он продвигается к духовности. Потому что духовная — это сила отдачи, взаимной отдачи. Там мы выходим из нашего эго и можем чувствовать вечный мир. И если понимает, что таков путь, то он постепенно становится гером. То есть находится в изменении состояния из гоя к иудеи. Иудеи — это от слова ихуд, объединение, когда объединяются души вместе и в связи между собой чувствуют Творца и чувствуют высший мир.
Он одолжит тебя в то время, когда он дает, означает, что эгоизм дает человеку силу духовно работать, но дает их в виде суда, взаймы. Что означает, если работает день в Торе и заповедях, то даже если не получает на месте вознаграждения, но верит, что ему заплатят позже за все это, что он вложил в эту работу. Поэтому после рабочего дня он является к человеку и требует вернуть долг, то есть обещанное ему вознаграждение за то, что тело приложило усилия, выполняя Тору и заповеди.
Ну, скажем, я вместо вас, вот сижу здесь сейчас, сейчас 3:30, раннее утро. Ну, я сижу, мне, конечно, неудобно сбежать, и должен сидеть тут до 6. Бедняга. Ну, пытка такая. Сижу 3 часа. Вместо того, чтобы поспать или там еще что-то сделать. Потом я что-то буду требовать. Ну, что я с этого имею? Ну, кроме путаницы, головной боли, разочарования. Я-то думал, что я начну парить там в духовных мирах, между облаков и ангелов. А ничего не происходит. То есть человек начинает требовать, ну, что я имею с того, что я приложил усилия? А что он говорит, что мы должны тогда сделать?
Тогда гер кричит, что же это за работа без вознаграждения?
Ну, нет ничего, ну что ж, 3 часа. Ну, хоть как несколько монет, ну, какого-то хорошего ощущения, пусть хоть что-то будет.
И поэтому впоследствии гер не желает прилагать силы для работы.
Поэтому на следующий раз трудно прийти, гораздо труднее. Но если там каких-то там ударов получишь, там чуть-чуть, или товарищи как-то, и что же, что тогда делается?
И тогда ты ему не одолжишь, если ты не дашь ему пищу и не приходишь просить у него силы для работы, то он говорит ему, что у него нет никакого долга заплатить тебе за ту пищу, которую ты ему даешь. Потому что я дал тебе прежде силы для работы. Но это было при условии, что ты вернешь ему данное тебе. Но в том виде, в котором он желает. То есть, если ты купишь за эти силы то, что он желает. А теперь, вместо того, чтобы рассчитаться, человек еще раз является и еще раз просит в долг. Поэтому эгоистическое желание в нем становится более мудрым и уже заранее делает расчет, насколько выгодно ему участвовать в замыслах человека.
Это специально так Творец ставит нам подножку. Он хочет показать, что в духовной работе нет у тебя наслаждения. Что значит «нет у меня наслаждения»? Моему эго, моему желанию эгоистическому, желанию получать. В моей природе нет наслаждения. Почему? Потому что на самом деле я не могу двигаться в духовном со своим ослом, со своей природой, со своим эго. Это не получится, это не для него. Подняться в духовное означает это с точкой в сердце, когда я ее поднимаю над своим желанием получать. И поэтому относительно своего желания я не чувствую, что у меня есть какой-то выигрыш. Не стоит мне двигаться. Но если я начинаю себя отождествлять с той самой точкой, которая в сердце, которая говорит, что есть что-то там наверху, что стоит, что там я найду наполнение своей души, и тогда я прихожу. Тогда я не обращаю внимания на желания, на страсти, вожделение, на материальное, ни на что. Я просто беру эту свою внутреннюю точку, и с ней я поднимаюсь. И тогда начинаю разделять между материальным, тем, к чему я привычен в этом мире, то, что я получаю, чувствую, и между точкой, которая начинает уже расти, а потом приобретет форму, в ней я почувствую 613 желаний, и это будет моей душой.
Со строчки «эт». Иногда оно становится скромным и говорит, что желает ограничиться только необходимым, достаточно ему того, что есть у него. Поэтому оно не желает давать человеку силы для духовной работы. А иногда оно говорит человеку, что путь, которым он идет, это опасный путь. И, может быть, он вообще тратит свои силы понапрасну. Или же оно говорит, что усилие во много раз превышает вознаграждение. Поэтому оно не согласно давать силы, чтобы работать. Если человек желает получить от своего тела, своего желания силы идти по пути Творца, то есть работать в отдаче, чтобы все его действия вели к возвеличиванию Творца, то тело говорит ему, а что мне будет от этого? То есть задает известные вопросы, кто и что. Точно как возражение фараона, кто такой Творец, чтобы я обязан слушаться его, что я обязан слушаться его голоса. Возражение грешника. Что дает вам эта работа ради Творца? Эти вопросы совершенно справедливы со стороны тела, эгоистического желания человека. Ведь на самом деле таковы были его условия. Поэтому если не слушать голос, то есть волю Творца, то всегда тело явится с претензиями, почему не выполняется его условия, почему оно ничего не получает.
То есть у нас есть проблема подняться, разделить между телом, которое стремится ко всем этим желаниям, как мы говорили, еда, секс, семья, и также деньги, почести, власть и знания. И точка в сердце, которая будет расти над телом. И с нее, когда она начнет расти, у нее будет душа в 613 ее желаниях, то есть желаниях, которые в ней. Мы должны различать, просто провести здесь разрез и начать поднимать вот эту часть души, начать поднимать ее. А подъемом называется то, что мы растим ее больше. Но вот тут точка, плюс, потом еще плюс, то есть она развивается все больше и больше. С точки она начинает развиваться в каком-то объеме, потом еще большим и большим до мира бесконечности. До бесконечности. Каждая душа. То есть в итоге это 125 ступеней. 125 ступеней в 613 желаниях, которые есть в каждой душе. Так вот, для того, чтобы дать возможность подниматься и расти, нам нужно здесь преодолевать силу притяжения. Ну, как скажем, когда мы хотим выйти в космос. скажем, мы должны достичь 9 километров в секунду, потом 11 километров в секунду, определенную скорость. Так вот и здесь же, то, что он говорит, что вот эта работа всегда трудна, и вот с вопросами «кто и что?». Что это? То есть, зачем ты работаешь? Зачем вам эта работа? И кто? А с кем ты вообще? У тебя бизнес? Кто такой творец, чтобы я его слушал? Эти вопросы, в принципе, направляют нас. Потому что это помощь от противного. Это специально так делается, чтобы нам было трудно подниматься, чтобы была вот эта сила притяжения назад. В наш мир, чтобы мы искали сил и не находим. Мы находимся здесь в состоянии, в нашем состоянии мы пусты. И вот с ощущением точки в сердце, и что делать с ней? Мы тоже находимся в состоянии беспомощности. Нет сил. Что делать? И тогда раскрывается вот этот вопрос, что можно привлечь силы к точке в сердце посредством того, что называется окружающим светом, светом, возвращающим к учебе, посредством изучения науки каббала в группе, так как пишут нам каббалисты. То есть все эти вопросы «кто и что?» это для того, чтобы обязать нас обратиться к высшей силе, получать помощь. Эта просьба называется манном, мей нуквен. И тогда результатом этого приходит к нам ответ, то, что называется ответ на молитву, окружающий свет или мад, мей духарен, мужская сила, сила преодоления. И тогда мы начинаем развивать душу и подниматься. И так каждый раз мы получаем силу свыше и поднимаемся, поднимаемся. Так вот 125 ступеней, пока не исправляем себя полностью. Это окончательное исправление. Хорошо? Вопросы? Да.
Когда, на каком этапе у Творца есть возможность сказать человеку, ты оставил меня на один день, я оставлю тебя на два дня?
Когда оставил на два дня?
Нет, когда Творец может прийти с претензиями к человеку, что вот ты меня оставил на один день, поэтому я тебя оставлю на два дня.
Ну, тогда, когда человек оставил Творца на один день?
Когда? Когда это происходит?
Когда ты не можешь справиться с каким-то препятствием, и ты, собственно, провалился в своем личном пробуждении, и тогда он пользуется тобой особым образом, и так тебе вдвойне дает.
Правильно, но...
Но это игра, игра с тобой, чтобы обязать тебя обратиться к нему, потому что ты хотел продвигаться собственными силами, и не мог, он тебе... Еще больше поставил подножку. Ты еще больше не можешь. Ты находишься в смятении. Что же я тогда делаю? Что я могу сделать? И тогда ты приходишь к ситуации, когда начинаешь кричать.
Эта претензия может прийти лишь при условии, что человек работает в духовном. А когда человек работает в материальном, такой претензии не существует.
Да нет, конечно же, но где в материальном есть борьба? Какая борьба? Каким желанием больше стоит пользоваться и как использовать других? Да, мы вообще материально не относим к духовному.
Это ведь высокий уровень. Не простой какой-то уровень, ты там сегодня не помолился.
Давай, давай, ты сюда не вноси. А он закончил там высшее религиозное заведение и теперь пытается...
Ну, это не... Так можно понять?
Нет, нет, молился, не молился, молился сегодня. Молитвой называется ман, когда я прошу высшую силу. Молитва. Молитва без намерения, как тело без души. Что ты хочешь от этого? Я хочу своим обращением к высшей силе, чтобы дал мне силы преодолеть, подняться и стать как он. В этом молитва. И тогда я получаю ответ на молитву свыше. Да. Передайте, пожалуйста.
Хотел бы сочетать между тем, что мы говорили вчера и сегодняшним уроком. То, что мы говорили об Исаве и Якове, когда мы проходим какие-то кризисы, это война между двумя сторонами. Когда смотришь на чертеж, мы, в общем-то, видим, что вы начертили точку в сердце выше всего, всех этих желаний, там, денег и так далее. То есть, вот Исав и Яков, то, что мы вчера говорили, эта тема полностью не связана с материальными кризисами, как вы сказали, действия, которые вы должны сделать, они должны быть материальными, чтобы увидеть что-то выше разума.
Вы говорите о человеке, у которого есть точка в сердце или нет?
Ну вот я говорю о людях, у которых есть точка в сердце,
правильно.
Откуда эта война между Исавом и Яковом?
Нет, война между ними обоими, насколько я поднимаюсь над этим миром.
То есть даже с точки в сердце я пока что... То есть у меня это война с деньгами, почетом. Это не война выше разума, как вы начертили.
Ты прав, но только послушай. Когда я начинаю чувствовать, что этот мир пуст, и начинает раскрываться у меня точка в сердце, что-то, что тянет меня куда-то. Я, скажем, прихожу на урок Каббалы, открываю какую-то книгу, я что-то слышу, я ищу. У меня есть некоторая надежда, ощущение, что что-то есть. Но кроме вот этой материальной, пустой жизни, в которой нет никакой пользы. Но я сегодня живу, завтра умираю. Ну и что дальше? Так я пока нахожусь внутри этой жизни. В желаниях, еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. С точки в сердце. Теперь мой вопрос, что я делаю дальше? И говорят, что приводят человека в некоторое место, где там он может получить ответы, точки в сердце. Когда он начинает приходить и развивать точку в сердце тем, что он ее питает ответами, информацией, мыслями, желанием, какими-то реакциями, то рядом с точкой в сердце развиваются у него 613 желаний. И эти желания пока еще материальные. Нет, я не должен был сказать материальные, это запутает. Эти желания ради получения. Эти желания ради получения. То есть это желания, которые уже относятся к духовному уровню. Это желание, когда я хочу уже использовать и этот мир, и будущий мир, Творца всех, для того, чтобы подняться, для того, чтобы приобрести духовный мир. То есть развиваются во мне 613 желаний захватить духовный мир. Эти 613 желаний называются 613 желаний Исава. Они все называются Исавом. Вот эта точка называется точкой Якова, только лишь. Теперь вопрос, как я исправляю Исава в себе и передаю от него, или как вот он здесь, он говорит, народы мира, неважно, как это называть, как я их исправляю и перевожу это на уровень Якова или даже до уровня Израиля. То есть, если я поднимаю эти желания, вот эти 613 желаний, видишь, где я их написал? Эти 613 желаний в соответствии против точки в сердце, если я их поднимаю. То есть, это для себя, это называется Исав. Это будет зваться Исав, если я поднимаю их до уровня Бины. Это уже... Я поднимаю их с... уровня всех других народов до уровня Гер, отдачи ради отдачи, уровня Яков. И если я поднимаю их на уровень, когда я в них получаю ради отдачи, я их поднимаю их до уровня Израиль. Так это все. Один растет на фоне другого. Дайте ему микрофон.
Я чувствую в последнее время некие утяжеления такие.
Очень хорошо, это знак продвижения. Мы поэтому проверяем человека, то есть мы измеряем человека. Насколько можно ему можно привязать к ноге еще груза. Но он еще не падает.
Вопрос в том, я чувствую, что он как бы пытает меня подчинить себе в чем-то. Подталкивает, так пытается подчинить. Что это означает, что он пытается меня вот так подчинить? Принизить. Я прохожу это быстро.
Нет, это так не пройдет. Я тебе скажу почему. Это очень просто. Подняться можно только поверх вот этого отягощения. Это называется горой Синай. Только из того, что добавляют человеку больше эго, а каждый больше, у него и злое начало большего. За счет этого ты будешь подниматься. Но проблема вот в чем. Дали тебе маленькое эго, ты должен подняться. Получилось? Первая ступень. Дают тебе еще больше эго. Ты должен подняться. Получилось? Дают тебе еще больше. Ты должен подняться. Итак, 125 ступеней. Теперь вопрос такой. Ну, хорошо, нет выбора. Ну, это все предстоит. Как же я преуспею? Скажем, я нахожусь сейчас в некотором состоянии, втором. И я чувствую, что со второго до третьего, то есть я чувствую вот эту тяжесть. И передо мной сейчас подъем. Я нахожусь вот здесь, на горе, а должен подняться. А я не могу. Что делать? Так ты должен понять, что здесь дают тебе специально перед тобой отягощение. Вот это отягощение должно обратиться в помощь от противного. Ага, как делают? Дают тебе такую систему отношений с окружением и Творцом в испорченном виде. И это ты чувствуешь как отягощение. Если ты это обращаешь в правильную форму, ты сразу почувствуешь себя в третьем состоянии, когда поднялся на более высокую ступень. Что не хватает? Не хватает связи с группой, более сильной, с текстами, для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику.
Ведь он бросает тебя на другую сторону.
Нет, это не в другую сторону. Он добавляет тебе эго, и тогда ты чувствуешь, что ты находишься на расстоянии. Никогда не выбрасывает человека. Дает ему всегда еще материал, чтобы он его обработал в качестве материала для подъема. Никогда не выбрасывают. И ты должен получить от нуля эго, которое у тебя есть. Ну, потому что здесь у тебя было эго такое, материальное животное, чуть-чуть понаслаждаться этим миром. Вещи малые. Ты должен получить эго в 125 ступеней больше. Все эти 613 желаний, то есть вот 613 желаний, по высоте 125 ступеней, это то, что ты должен получить и обратить это в правильную форму. Это отягощение. Количество желаний и количество ступеней. Когда все желания у тебя есть на каждой ступени одновременно. Здесь 613, и здесь 613, и здесь 613. Всегда. Это как маленький человек или даже капли семени, и все больше и больше. У него все те же органы, все то же самое, только более раскрытые, более активные, более действенные. Или нет? Но человек всегда, он является полным, и душа полным. Или капли семени, или это душа в окончательном исправлении, тоже количество органов, все внутри там. Все зависит только от использования.
Утяжеление, оно приходит к нам в этом материальном мире? Она возникает также где-то, ты...
Да, когда ты чувствуешь или физическую тяжесть, или ты, скажем, запутан что-то.
Так вы даете, в общем-то, мне путь, чтобы пройти это духовным образом.
А ты не сможешь выйти из этого материальным образом. Если ты пойдешь к врачу, ты скажешь, у меня сердце болит, тут у меня болит, тут у меня болит. Он проверит тебе, скажет, что все в порядке. А ты чувствуешь, что ты болен. Ты чувствуешь, что ты устал, двинуться не можешь. А в принципе, ты можешь спать и 20 часов, и все равно будешь уставшим. Это духовное. И это духовное, которое облачается в нас, и мы не можем с этим сделать ничего. Да я помню себя. Я просто лежу, пальцем не могу пошевелить. Пусть мне скажут, что через секунду придут и меня убьют. Пусть приходят и убивают. Через секунду, еще целая секунда.
А почему нужно приходить к таким состояниям?
Ты должен почувствовать, что называется жизнь и смерть, материально. Ты должен почувствовать, что такое время, движение, место, как, что такое природа твоя. Ты должен познать ее. Ты должен подняться над ней. Каббалист — это тот, кто... Вы думаете, каббалист знает многого, он такой, какой умный. Это не умный. Ты просто начинаешь узнавать все эти вещи, весь этот порядок, который вокруг тебя, все эти связи неживого растительного животного, говорящего с теми силами, которые мы не понимаем и не знаем их через 5 органов наших ощущений. Те силы, которые ты раскрываешь в 5 духовных органах ощущений, кахабатум, кетахохмабиназарампин, малхот. Ты должен познать все, Творец хочет, чтобы ты был как Он. Да нет, не просто узнать, почувствовать из сердца, но и в разуме. Но сначала в сердце. Когда ты начинаешь его чувствовать, приходит к тебе разум, ты начнешь переваривать, что я чувствую, как я чувствую, почему. Ну, еще есть что делать.
Спасибо.
Но снова, да, передайте дальше. Не надо бояться, просто надо идти вот так вот упорно. И снова, распространение. Необходимо участвовать, это просто помогает, это просто привязывает человека к пути. Группа, распорядок. То есть вообще надо выстроить распорядок и быть в этом просто как солдатом. И тогда ты проходишь легко. Если ты позволяешь телу делать с собой что-то, оно хочет, просто жалко, жалко этого воплощения. Ты можешь сбежать, кончить жизнь, а такой какой ты есть, и потом снова вернуться в следующем кругообороте. Это нежелательно. Да, пожалуйста.
Если так, то насколько я прикладываю больше усилий, мое падение является...
Правильно.
Так как же это связано со статьей?
Нет, это все укладывается очень хорошо. Чем больше ты будешь продвигаться, твое падение будет более высоким, то есть глубоким, и ты поднимешься выше.
Но статья говорит, если ты мне ставишь меня на один день, я ставлю тебя на два. А если мы говорим, что насколько мы больше прикладываем усилий, то и падение будет большим.
Да, и с этого ты поднимешься еще выше. И получишь еще на два дня еще больших. То есть каждый раз против подъема к чему-то ты будешь получать двойное падение. Так мы поднимаемся и переходим ко второй части.
Перейдем ко второй части нашего урока. Перед этим вместе споем песню.
ואין כאן את מי להאשים אם הוא נסתר עוד מעיניך אז בוא תבחר בחברים כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב אז בוא נבחר ולאהוב הבחירה היא בידיך אפילו אם לא תמיד רואים אם רק Bye.